«Просто подарок судьбы какой-то», – восхитился Джуфин, когда я засунул свой нос в его кабинет. Меломори в последний момент благоразумно решила отсидеться в зале общей работы, посмотреть, что сделают со мной, а уж потом решать, стоит ли показываться на глаза начальству, или лучше сразу бежать от него на край света. Напрасная предосторожность. Начальство наше было настроено на удивление благодушно.
«Вообще-то я не надеялся тебя сегодня увидеть», – заметил шеф.
«Только что по голове меня не погладил за такое выдающееся достижение». «Я же говорил вам утром, что выпил всего один глоток», – сухо сказал я.
«И хвала магистрам», – усмехнулся Джуфин. «Если бы ты решил выпить больше, дело бы добром не кончилось. Этот злодей сэр Мелифара бухнул туда тройную дозу».
«Так вы знали об этом с самого начала?» – ошеломленно спросил я.
«Хорош бы я был, если бы у меня под носом можно было проворачивать все, что угодно».
«И что я над ним подшутил, вы тоже заметили? Я уже ничего не понимал».
«Представь себе, нет», –
неохотно признался шеф. «Правда?» – расцвел я. «Вы действительно не заметили?»
«Стал бы я тебе комплименты говорить», – проворчал Джуфин. «Оно мне надо. Наверное, дело в том, что я уже привык знать о тебе абсолютно все, а потому иногда не даю себе труда обращать на тебя внимание. А ты воспользовался этим и обвел меня вокруг пальца. Молодец».
«Здорово!» Я был совершенно счастлив. Немного поблаженствовал, а потом запоздало возмутился. «Слушайте, но если вы знали, что Мелифара налил в камру грём, почему вы меня не предупредили? Что, это была своего рода премия за успехи в работе? Но я действительно предпочитаю обходиться своими силами в делах такого рода». Я почувствовал, что краснею, и упрямо добавил. «Надо было мне сказать, что за зелье в этом грешном кувшине».
«Подожди, Макс, не мельтеши. Если ты действительно думаешь, что я такой же любитель плоских шуток, как вы с Мелифара, это твои проблемы. А если тебе интересно, почему я промолчал, что ж, могу рассказать. Ну как, интересно?»
«Вы еще спрашиваете».
«Все очень просто», — улыбнулся Джуфин. «Если ты помнишь, на протяжении минувшей ночи ты несколько раз спрашивал меня, решил ли я, что нам теперь делать. А я честно отвечал тебе, что ничего не решил. Могу признаться, я слегка лукавил. На самом деле, я все-таки принял решение – ничего не решать. Просто положился на судьбу. Вообще-то, я довольно редко соглашаюсь идти на поводу обстоятельств, но на сей раз мне показалось, что это единственно правильный выбор. Признаться, это было весьма нелегкое решение. Терпеть не могу оставаться в стороне и быть молчаливым свидетелем происходящего. Но в отличие от некоторых, я не упускаю возможности лишний раз сделать то, чего не хочется».
Он подмигнул мне и заговорщически добавил.
«Готов спорить на что угодно. Ты вспомнил про летающий пузырь, когда мы вышли из дома Епы Боблы. Вспомнил, но тут же поспешно уселся за рычаг амобилера. А потом полдороги радовался, что я не напоминаю тебе о пузыре».
«Есть такое дело», — вздохнул я.
«На твоем месте я бы договорился с лейтенантом Апурой Блаки и пригласил свою девушку на воздушную прогулку. Прокатил бы ее ночью над городом»,
— тоном ласкового садиста сказал Джуфин.
«Ты же любишь всякие романтические выходки в таком духе».
«Люблю», — признал я, с удивлением чувствуя, что почти готов с ним согласиться.
«Избавиться от некоторых глупых страхов, наверное, почти невозможно», — сочувственно сказал Джуфин. «Во всяком случае, для этого нужно стать кем-то иным. Причем не на несколько восхитительных мгновений, что довольно легко удается каждому из нас, а навсегда. Но вот вести себя так, словно никаких страхов нет и никогда не было, о, этому стоит научиться. В противном случае рано или поздно придет день, когда твои маленькие безобидные страхи сожрут тебя с потрохами. Впрочем, делай, как знаешь».
«Я постараюсь убедить себя, что вы подсказали мне в высшей степени заманчивую идею», — вздохнул я. «Но я пока так и не понял, почему вы не предупредили меня, что в кувшине был грём».
«А ты еще сам не догадался? После того, как я принял решение положиться на судьбу, передать дело кофе и отойти в сторону, я сознательно обрек себя на полное бездействие. И можешь себе представить, как только я поставил точку в конце своих размышлений, я тут же увидел, как сэр Мелифара незаметно подливает этот грешный грём в кувшин с камрой. Случись такое в любой другой день, я бы немедленно пресек сие безобразие, и не видать бы тебе неба в алмазах, как своих ушей, мой бедный сэр Макс. Но когда я принимаю решение, я стараюсь оставаться последовательным. Я велел себе относиться к его мальчишеской выходке как к первому жесту судьбы. Напомнил себе, что это только начало, и ее последующие жесты могут понравиться мне еще меньше. И расслабился. Кстати, мне показалось, что ты и сам почуял, что дело нечисто. Ты обычно выпиваешь столько камры, что страшно становится, а тут едва прикоснулся».
«Да, действительно», — улыбнулся я. «Но я ничего не почуял. Просто мне почему-то не хотелось никакой камры. Я и этот единственный глоток сделал просто по привычке. Ну, как же, я тут с вами сижу, мы говорим о делах, значит, надо пить камру. Условный рефлекс».
«Ну да, ну да»,
— рассеянно покивал Джуфин.
«В общем, я понял, что на какое-то время остался без заместителя и, скорее всего, без мастера преследования, если только тебя не потянет на какие-нибудь экзотические приключения. И, скрипя сердце, смирился с судьбой, которая вывела вас из игры. А после твоего ухода началось самое интересное».
«Так», — улыбнулся я, — «я уже догадываюсь, что Миламори выиграла наш спор».
«Что за спор?»
— оживился шеф. «После того, как мы купили вечернюю газету, она сразу же сказала, что Кофа допил эту грешную камру, потому его и понесло в квартал свиданий, а я, болван, что-то там бормотал о его знаменитом чутье. Ну и проспорил ей 10 корон, так мне и надо. А можно я ее позову? Думаю, она умирает от любопытства».
«Конечно, зови», — кивнул Джуфин. «Сегодня у вас не жизнь, а какой-то бесконечный праздник. Теперь старый добрый волшебник расскажет вам увлекательную историю о похождениях сэра Кофы Йоха в квартале свиданий. Зови свою подружку. Чего уж там».
Но Миламори вошла, не дожидаясь приглашения.
«Там сэр Нуминорих страдает», — объявила она. «У него нос вчера отказал, и парень до сих пор ничего не может унюхать. Нуми думает, что теперь ему придется уйти из тайного сыска, поскольку нюхач он хороший, а больше ничего толком пока не умеет. Неужели ничего нельзя сделать с его носом?»
«Можно», — пожал плечами сэр Джуфин. «Но не нужно. Знаю я этот порошок, который был рассыпан в доме Епы Боблы. Ташайская смесь, сущие пустяки. И полудюжины дней не пройдет, как его драгоценный нос будет в полном порядке».
«А почему вы ему об этом не сказали?» – изумилась Миламори. «Он же думает, что все пошло прахом».
«Иногда человек должен думать, что все пошло прахом», – строго сказал шеф. «Это неприятно, но чрезвычайно полезно, как все горькие лекарства. Впрочем, теперь можешь его успокоить. Парень и так почти сутки провисел между небом и землей, ощущая себя бесполезным куском мяса. Для начала вполне достаточно».
Миламори опрометью понеслась в зал общей работы, дабы сообщить Нуминориху эту радостную весть. Несколько секунд спустя оттуда раздался боевой клич арварохских мечников и ужасающий грохот. Когда я выглянул за дверь, сэр Нуминорих Кута, наш штатный нюхач, раскачивался на огромной старинной люстре, которая уже много лет висит исключительно в качестве не то украшения, не то своеобразного спортивного снаряда, поскольку свечами, для которых она предназначена, давным-давно никто не пользуется.
«Я остаюсь в тайном сыске, Макс», —
восхищенно сообщил он мне, продолжая раскачивать люстру. «Да, если не погибнешь в неравной борьбе с земным притяжением», — кивнул я. «На твоем месте я бы так не рисковал. Она же старая, эта люстра. И висит, как я подозреваю, на ржавом трухлявом крюке».
«Нифига не на трухлявом. Ты забываешь, что я признанный эксперт по антиквариату».
Но Минорих показал мне язык.
«Когда я вижу старинную люстру, я сразу понимаю, можно на ней прокатиться или нет».
«Ну, просто Карлсон какой-то», — сказал я Джуфину, который тоже пришел полюбоваться этим зрелищем. Тот, понимающе кивнул, поскольку был крупным специалистом по мультфильмам моей родины.
«Кто такой Карлсон?»
— спросил Нуминорих, не слезая с люстры.
«Какой-нибудь древний магистр?»
Мы с Джуфином переглянулись и заржали. Миламори обиженно надулась. Она тоже не знала, кто такой Карлсон.
«Ага, магистр», — сквозь смех сказал я. «Вроде Лойса Пандохвы, только маленький, толстенький и с пропеллером на заднице». «Слезай с люстры, сэр тайный сыщик», — наконец потребовал Джуфин. «И постарайся сделать вид, что ты дежуришь по управлению, а то еще принесет нелегкое какого-нибудь посетителя».
Как ни странно, но Минорих тут же спрыгнул с люстры и уселся за стол, старательно придавая своему счастливому лицу серьезное выражение. А мы вернулись в кабинет, и Джуфин приступил к рассказу о беспримерном подвиге сэра Кофы Йоха.
«Кофа приехал вскоре после того, как ты, Макс, отправился домой. К этому времени я уже успел заказать кувшин свежей камры из обжоры, так что на моем столе стояло целых 2 кувшина. Это я вам к тому рассказываю, чтобы до вас дошло, у него был выбор. И когда Кофа потянулся к тому кувшину, над которым поработал сэр Мелифара, я сразу подумал, что нашим ребятишкам, решившим поиграть в великих магистров, отчаянно везет. В ближайшие несколько суток, поскольку Мелифара не пожалел грема для лучшего друга, не будет никакой погони и никаких поисков. Так что они могут спокойно уносить ноги из Йоха. Если ты помнишь, Макс, я говорил тебе, что такой вариант меня вполне устраивает. Но в любом случае я уже принял решение не вмешиваться, а потому спокойно наблюдал, как последняя надежда тайного сыска ублажает себя едва теплой камрой пополам с Грёмом. Можете себе представить, Кофа выпил все до последней капли. Я же честно выполнил свой долг, подробно пересказал все, что мы успели узнать, и благословил его на охоту. Кофа, надо отдать ему должное, терпеливо меня выслушал, а потом пулей вылетел из моего кабинета на бегу, меняя внешность. И я мог спорить на что угодно, что основная причина его спешки отнюдь не азарт охотника.
«Ты проиграл мне 10 корон, Макс», — выпалила Меломори, и виновато покосилась на Джуфина. «Извините, сэр, я не хотела вас перебивать».
«Ничего, девочка, 10 корон — святое дело», — усмехнулся Джуфин. «На что ты их потратишь?»
«Обожрется мороженым до потери памяти», — нежно сказал я. «Обожрусь», — мечтательно согласилась Меломори. «Отправлюсь в свое любимое кафе в полном одиночестве, без всяких там слабонервных господ-сопровождающих, которые каждые четверть часа заботливо спрашивают, не стоит ли мне остановиться».
«Мороженое? На все 10 корон?»
Джуфин недоверчиво покачал головой.
«Будь осторожна, незабвенная. Теперь и я начинаю беспокоиться. Не так уж легко найти хорошего мастера преследования».
«Она еще и птицу кульех убивает одним криком», — гордо заметил я.
«Тем более. С такими талантами нужно оставаться в живых как можно дольше», — заключил шеф.
«Ладно уж, я разделю это удовольствие на 2 приема. Только ради вас, сэр», — неохотно согласилась Меломори. «И все-таки, что было с Кофой? Как я понимаю, он пошел в квартал свиданий, а я-то была уверена, что у него роман с Кекки. Уже все?»
«Нет, почему же?» –
пожал плечами Джуфин.
«Просто у нашего Кофы очень развито чувство долга. Он решил, что грех это – надолго оставлять Еха без мастера слышащего. Поскольку леди Кекки Туотли его ученица, Кофа попросил ее взять на себя все дела, а сам…»
Меломори рассмеялась, уронив голову на руки.
«Хорошо, что у тебя не очень развито чувство долга, Макс», — сквозь смех выговорила она. «Простите, Джуфин, что-то я вас все время перебиваю, но я просто ничего не могу с собой поделать».
«Все потому, что тебя возбуждает предстоящая пирушка», —
усмехнулся шеф. «Чего я не понимаю», — осторожно начал я, — «а каким, собственно, образом Кофа нашел наших юных колдунов в квартале свиданий? Зачем он туда рванул, я примерно догадываюсь. А вот они что там делали?»
«Прятались», — пояснил Джуфин. «Это, собственно, и есть самое интересное. Оказывается, Талата Тек, дед этой белобрысой Айсы, хозяин одного из домов в квартале свиданий, на левой стороне, для ждущих женщин и ищущих мужчин. Строго говоря, не дед, а двоюродный брат ее деда. Но какая разница? Они всегда были очень дружны. Старый Талата без ума от своей шустрой внучки, а она обожала крутиться возле старика и слушать его бесконечные истории о старых добрых временах и о людях, которые приходят в его дом, чтобы обрести спутника на одну ночь. Кстати, никакая она не Айса. Юная леди Шимора Тек, единственная наследница очень богатых родителей. Ее отец Эшла Тек владеет самой большой столичной мастерской по изготовлению амобилеров и еще несколькими, где их чинят. А мать, леди Агора, старшая советница в канцелярии забот о делах мира, очень важная персона. И дочки пророчили такую же карьеру. Знаете ли вы, что эта девочка окончила королевскую высокую школу на добрую 50 лет раньше своих сверстников? А в самом начале этого года, когда мать собралась было представить ее королю, вдруг исчезла из виду. Старые приятели не знали, что думать. Родители почему-то покорно проглотили плохо склеенную ложь про какую-то поездку к друзьям в Уриуланд, чтобы там, на вольном воздухе, как следует отдохнуть от учебы. Не удивлюсь, если она их заворожила. Разумеется, никуда она не уезжала. Просто на смену образованной богатой юной леди Шимори пришла маленькая сирота Айса, которая тут же устроилась на работу в клуб дубовых листьев. Там всегда старались брать слуг помоложе, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из давних недругов. Разумеется, родители леди Шиморы ничего не знали об этой выходке своей дочки и до сих пор не знают. А вот со стариком Талатой у нее всегда были доверительные отношения. Она даже немного пожила у него, прежде чем сняла квартиру на улице Шептунов. А вчера ночью Айса потащила своих приятелей к деду, чтобы отсидеться в безопасном месте, как следует подумать, что делать дальше. Старик предоставил в их распоряжение комнату в жилой части дома, накормил ужином и ушел работать. По ночам в любом доме квартала свиданий каждые несколько минут новый посетитель.
«Ага. А на рассвете в квартал свиданий заявился грозный сэр Кофа Йох», — понимающе кивнул я, и снова нахмурился.
Но ведь Кофа пришел туда, чтобы вытащить номерок, взять под ручку какую-нибудь даму из ждущих и отправиться во свояси. Как интересно он нарвался на ребят.
«А ты внимательно перечитай газету», — усмехнулся шеф. «Там сказано, что одна из преступниц пряталась среди ждущих. Сэр Кофа вытащил номер 5, а она как раз оказалась 5-й по счету женщиной, попавшейся ему навстречу. Это судьба, Макс. На сей раз ее жесты столь грубы и прямолинейны, что мне даже немного не по себе».
«Но с какой стати девочку понесло в зал?» — опешил я. «Решила завести коротенький роман, чтобы успокоиться и отвлечься? В такой момент, когда у их компании земля под ногами горит?»
«Если уж господа тайные сыщики способны развлекаться, украдкой подливая друг другу грём в тот момент, когда на них висит нераскрытое дело, чего уж ждать от неразумных детишек?»
— ехидно прищурился Джуфин.
«Впрочем, насколько я понял, девочка просто хотела взять у своего дядюшки ключ от какой-то кладовой и легкомысленно решила отправиться к нему короткой дорогой через зал, вместо того, чтобы выйти через черный ход, обойти дом и зайти с улицы через парадную дверь. Маленькая оплошность, которая стоила Айси и ее друзьям свободы».
«Так всегда бывает», — подтвердила Миламори. «Нет ничего страшнее, чем такая маленькая оплошность».
«Вот и я о том же», — кивнул Джуфин. Когда Кофа взял Айсу за локоток и вежливо пожелал ей хорошего утра, она даже не сразу поняла, что происходит. Попробовала высвободиться и идти дальше. Кофа удивился и спросил у нее, зачем в таком случае она пришла в квартал свиданий. Все еще можно было исправить, если бы девочка была старше и сообразительней. Она могла бы сделать вид, что ей стало нехорошо, или просто изобразить дурочку, которая не ведает, что творит. Да мало ли что можно придумать. В квартале свиданий, хвала магистрам, никто никого не принуждает.
«А она начала выпендриваться?» — понимающе спросила Миламори. «Сколько ей лет?»
16, не больше», — брякнул я. Коллеги посмотрели на меня, как на идиота. Я смутился и поспешно исправился. «Лет 60-70».
«Совсем маленькая», — улыбнулась Миламори. «Я бы в ее возрасте тоже могла так влипнуть. Дать этому поганцу по башке и дело с концом — не самое верное решение, но такое соблазнительное».
«Ты и сейчас вполне могла бы так влипнуть», — ухмыльнулся Джуфин. «Знаю я тебя».
«В общем, Айса решила защищаться», — резюмировал я.
«Ага. И начала не больше, не меньше, как с 98-й ступени черной магии», — кивнул шеф. «Чтобы уж наверняка».
«Это что за фокус такой?» – нахмурился я.
«Ничего особенного. Предполагается, что противник превращается в каменную статую, которая тут же рассыпается на мелкие кусочки на глазах у восхищенной публики. К счастью, наш Кофа – крупный специалист по штучкам такого рода. Он сразу понял, что происходит, и успел накрыть свою противницу своим фирменным невидимым колпаком. Там она могла продолжать творить все, что угодно. Ее заклинания больше не произвели бы решительно никакого впечатления на реальность. Это коронный фокус сэра Кофы. Сколько веселых ребят в свое время отправились в Холоме, примехонько из-под этого колпака. Он даже меня однажды им накрыл. Если бы я не практиковал очевидную магию и не научился к тому времени мгновенно уходить в Кумгат из любого места по собственному желанию, я бы до сих пор развлекал своими историями о старых добрых временах молоденьких стражников в Холоме. Впрочем, меня вряд ли рискнули бы оставить в живых».
«Ох», — вздохнул я, — «всякий раз, когда вы начинаете рассказывать о том, как Кофа за вами гонялся, у меня крыша едет. Но не могу я себе представить ваши с ним баталии, хоть убейте».
«Не можешь? Пойди на улицу Старых Монеток и посмотри парочку мультфильмов про Тома и Джерри», — посоветовал шеф и горделиво добавил. «Только учти, Джерри — это я».
«А сэр Кофа тоже так думает?» — вежливо поинтересовалась Миламори.
«Ха, а его никто не спрашивает», —
победоносно заявил Джуфин.
«Ну, что же было дальше?» – нетерпеливо спросил я.
«Ну, ты же говоришь, что читал газету. Примерно так и было», – зевнул шеф. «Айса увидела, что ее колдовство почему-то не действует, запаниковала и отправила зов своим друзьям. Ребята, недолго думая, ринулись ей на помощь. Сэр Кофа понял, что любовные утехи ему пока не светят, ужасно рассердился и употребил все силы, чтобы как можно скорее устранить сие досадное недоразумение. Ребятишки-то действительно могущественные, но опыта сражений у них никакого. Да и скорость реакции пока не та, чтобы уворачиваться от Кофы. Поэтому через несколько минут немногочисленные утренние посетители дома свиданий изумленно разглядывали жалкие обломки несчастного строения, отряхивали штукатурку с рукавов и пытались понять, как они остались живы. Акофа, изрыгая проклятие, бегом отправился в дом у моста, чтобы сдать мне на руки своих 8 пленников и получить, наконец, возможность отправиться на поиски романтических приключений. Думаю, раньше, чем через несколько дней, он не объявится. Как я уже говорил, сэр Мелифара не пожалел Грёма для лучшего друга. Сколько он его вбухал в этот несчастный кувшин, боюсь себе представить».
«Гад он!» — сердито сказала Миламори. «Макс ему аккуратно, по-дружески подлил нормальную человеческую порцию, а он? Хотел, чтобы мы погибли. Отравитель несчастный. А если бы Макс выпил больше одного глотка? Шутки шутками, но это слишком».
«Думаю, Мелифара просто хотел, чтобы его проняло», — улыбнулся Джуфин. «А поскольку у нас в управлении почему-то прижился миф о том, что сэр Макс практически лишен человеческих слабостей, бедняга Мелифара, наверное, решил, что нормальная порция не произведет должного эффекта».
«А что, есть такой миф?» – изумился я. «Лестно, конечно, но откуда он взялся? У меня этих самых человеческих слабостей хоть на сумеречном рынке ими торгуй».
«Людям, видишь ли, нужны высокие идеалы»,
– насмешливо объяснил шеф.
«Некоторые особо душевные господа даже в сортир без высоких идеалов не ходят».
«Ладно, с Грёмом и идеалами мы вроде разобрались. А где теперь юные колдуны с улицы Пузырей?» – спросил я. «Вы их уже допрашивали? Мне вот что интересно».
«Я их не допрашивал», —
сухо сказал Джуфин.
«Ты забыл? Я отстранился от этого дела. Я просто запер этих ребят вот тут».
Он показал на дверь за своей спиной.
«Благо, комнатка у нас что надо. Собственно говоря, я ждал, кто из моих заместителей заявится на службу первым и проведет допрос арестованных, поскольку это и есть ваша работа. Скажу честно, я здорово надеялся, что это будешь ты, но не стал посылать тебе зов, поскольку мне было любопытно, какую карту вытянет на сей раз судьба. Она привела ко мне тебя. Можешь узнать все, что тебя интересует, из первых рук».